Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. К таинственным событиям в жизни Иисуса Христа принадлежит искушение Его дьяволом в пустыне. Но тайна эта перестанет быть тайной, если только мы поймем, что Иисус Христос был не только истинным Богом, но и истинным человеком. Ему было свойственно все человеческое. Он уподобился нам, людям во всем, а следовательно и в искушении. В искушении, но не в грехе. Искушение и грех не одно и то же. Иисус Христос был искушаем, но греха Он не сделал. Из всех своих искушений Он вышел победителем. Да поможет Господь и нам одерживать победы над всеми искушениями. В день своего крещения в водах Иордана Христос был исполнен Духом Святым. Одному проповеднику Евангелия был задан вопрос: если Иисус Христос – Сын Божий, и если Он – Бог, то для чего Ему было исполнение Духом Святым? И брат ответил: «Христос уничижил Себя, уподобился нам, людям, нуждающимся в силе свыше». И Дух повел Иисуса Христа в пустыню для искушения от дьявола. То есть Дух повел Его в уединение. В одиночестве рождаются великие мысли и принимаются важные решения, но в уединении подходит к нам, людям, и Искуситель с разного рода искушениями. Нет сомнения, что Иисус Христос в одиночестве, в пустыне, видел перед Собою всю Свою великую миссию, весь путь Своего славного служения и в конце Его – Голгофский крест с драгоценной жертвой. Размышляя о столь великом и славном деле, деле искупления вины человечества перед Богом, он не вкушал пищи 40 дней и 40 ночей, 40 дней благословенных размышлений и живого общения с Небесным Отцом. По прошествии этих чудных дней заговорила человеческая природа Иисуса Христа. Он залкал, то есть почувствовал голод, и приступил к нему Искуситель, то есть сатана. К Еве в Эдомском саду сатана приступил в виде змея. К Иисусу Христу он приступил, скорее всего, в виде ангела света. Прочитаем второе послание к Коринфянам, 11 главу, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Что же сатана предложил Иисусу Христу? Как будто самое невинное – утолить свой голод, превратив камни в хлебы. Разве Христос позднее не совершал чудес для насыщения людей, испытывающих голод? Да, совершал. Вспомним чудесное насыщение 5000 человек. Но здесь, в пустыне, это предложение сделать хлебы из камней было искушением, исходящим от дьявола. Почему Иисус Христос отверг предложение дьявола? Потому что целью сатаны было заменить небесные мысли Христа мыслями земными, отвлечь его от неба и привлечь к земле. В этом и наше жгучее искушение, и притом постоянное – заменить Иисуса Христа на что-нибудь земное. «Да не будет этого с нами!» Скажем Искусителю: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть мы должны жить не только земным, но и небесным. Библия говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Иисус Христос искал всегда, прежде всего, Царство Божие. Он дал нам в этом чудесный пример. Будем же и мы, подобно Иисусу Христу, всегда искать, прежде всего, Царствие Божие. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Второе искушение дьявола заключается в том, что Иисус Христос должен броситься с очень большой высоты вниз, так как, согласно Писанию, ангелы понесут его на руках своих, и он не приткнется о камень ногою своею. А разве Христос не сказал, что он может умолить Отца своего, и он предоставит ему 12 легионов ангелов? В чем же заключалось это искушение дьявола? В том, что дьявол предлагал Иисусу Христу творить свою волю. Разве Отец Небесный хотел, чтобы Иисус Христос творил свою волю, чтобы он бросился вниз? Да, если Отец повелел бы ему это сделать, то и ангелы были бы посланы, чтобы не дать ему приткнуться о камень. Иисус Христос постоянно молился своему Отцу: «Не моя воля, но Твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. А Искуситель предлагал ему как бы другую молитву: «Не твоя воля, но моя да будет». Вот почему Христос ответил сатане. Написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Мы также испытываем это искушение постоянно – творить свою волю вместо воли Божией. И, творя свою волю, удивляемся, что Господь не вступается за нас, не помогает нам и не творит чудес для помощи нам. По воле Небесного Отца Иисус Христос придет на нашу землю с большей высоты, чем с крыла храма. Он придет с высоты небес, и ангелы небесные будут сопровождать Его, но по Своей воле Он не хочет опуститься даже с крыши храма. Какой прекрасный урок для нас – творить во всем волю нашего Господа. Будем подражать Иисусу Христу. Третье искушение. Дьявол берет его на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И что же он предлагает Иисусу Христу? Он предлагает ему все царства мира за один поклон ему, дьяволу. Да, Иисус Христос жаждал приобрести царство мира, чтобы превратить их в царство Божие. И он пошел на Голгофу, чтобы купить эти царства мира своим страданием, своей смертью и кровью. Приобретение человечества было связано с большими жертвами для Христа. Дьявол предлагал ему легкий путь, путь без жертвы. «Только поклонись мне, и все будет твоим». Как понять слова «поклонись мне»? Это значит: «стань моим союзником, и будем вместе владеть человечеством». Иисус Христос словами Священного Писания говорит Искусителю, что Он будет верен Отцу Своему Небесному и будет служить только Ему. И от всех Своих жертв, и от самой большой из них, от жертвы на Голгофе, Он никогда не откажется, потому что таков план Божий, такова воля Божия. И к нам подходит Искуситель с этим же искушением. Как часто он шепчет каждому из нас: «Пощади себя, иди более легким путем, не приноси этой жертвы, не напрягай свои силы для Христа, не гори, а то сгоришь раньше времени, посмотри, как другие христиане берегут себя, а ты, как свеча, горишь». Скажи Искусителю: «Отойди от меня, сатана! Путь Иисуса Христа – это мой путь, и воля Христа – моя воля. Да поможет нам Господь, и да даст Он нам силу свыше, силу Духа Святого всегда, подобно Иисусу Христу, быть победителями над искусителем, дьяволом». Евангелие от Матфея, 4 глава, с 12 по 25 стих. Thank you. Недолго продолжалось великое служение Иоанна Крестителя после того, как он крестил Господа нашего Иисуса Христа. Умолкла благословенная проповедь предтечи на берегах Иордана о Царствии Божием в лице Христа. Умолкла в связи с тем, что Иоанн был отдан под стражу. Но на проповедь о Царствии Божием выступил теперь другой вестник – сам царь этого царства – Иисус Христос. Вначале Господь Иисус решил огласить своей проповедью северную часть Палестины – Галилею, поскольку его предтеча Иоанн огласил проповедью южную часть Палестины – Иудею. Наступило время исполниться пророчеству Исаии, в котором сказано: «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нафалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Книга пророка Исаии, 9 глава, 1-2 стихи. Иудеи смотрели на Галилею, как на полуязыческую страну, и презирали ее жителей. Галилеяне были поистине народом, ходящим во тьме, народом, живущим в стране тени смертной. Они были весьма блудными сынами и дочерьми у своего Бога. И все же среди них было легче сеять семена божественного слова, чем среди самоправедных иудеев. Среди этого народа, живущего во тьме, Иисус Христос приобрел себе больше друзей и учеников, чем среди иудеев, ревнующих об исполнении закона. Самомнение, то есть высокое мнение о себе иудеев, можно выразить словами Откровения, 3 глава, 17 стих. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Или словами фарисея, молящегося в храме: «Боже, благодарю Тебе, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Евангелие от Луки, 18 глава, 11-12 стихи. У жителей же Галилеи был дух мытаря, о котором Иисус Христос сказал: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Евангелие от Луки, 18 глава, 13 стих. Хорошо изображена разница между Иудеей и Галилеей также в притче Христа о блудном сыне в лице двух братьев. Старший не уходил из дома отца и поэтому был доволен собой, а на младшего своего брата смотрел с презрением. Это образ самоправедного иудея. А младший брат пал низко, он весь в грязи, и из уст его исходят слова глубокого смирения: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, 21 стих. Вот это образ жителя оязычившейся Галилеи, Галилеи языческой. Естественно, что почва сердец галилеян была значительно мягче, чем иудеев. Иисус Христос сеял семена своего божественного учения и в ту, и в другую почву сердец. Всякое самомнение, будь оно религиозное, духовное, будь оно моральное, будь оно культурное, то есть самомнение гордого своим знанием, своим умственным развитием человека, всякое самомнение закрывает накрепко сердце человека для Иисуса Христа. По красоте своей природы Галилея – настоящий райский уголок. Там зимой и летом стояло благоухание от цветов и красивейших растений. Там круглый год земля приносила самые сочные и вкусные плоды. Галилея – это второй Эдемский сад, в котором поселился второй Адам – Иисус Христос, творец этой прекраснейшей природы. «Ибо все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. «И природа давала ему те чудные иллюстрации и примеры, которыми он пояснял свои божественные мысли и свое славное учение. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нафалимовых». Почему Иисус Христос оставил Назарет и поселился в Капернауме? Потому что в Назарете ярче всего видно исполнение слов Писания. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. После крещения и искушения в пустыне Христос прежде всего направил свои шаги в свой родной город, в Назарет, где он провел почти 30 лет своей жизни. На пути в Назарет он совершил два чуда. На браке в Кане Галилейской превратил воду в вино и исцелил смертельно больного сына царедворца. Естественно, что жители Назарета, которые знали его как сына плотника и как плотника, ожидали его теперь как чудотворца. И вот он в их городе и в их синагоге. В книге пророка Исаии он открыл 61 главу и прочитал первые два стиха. «Дух Господень Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Но в сердцах жителей Назарета Иисус Христос не видел жажды духовно прозреть или освободиться от греховного плена. В их сердцах он видел другую жажду. Жажду увидеть какое-либо чудо, им совершенное на их глазах. Смотря на него, они как бы говорили в своих сердцах: «Соверши здесь, в Назарете, в твоем Отечестве то, что мы слышали было в Капернауме». Но Иисус Христос никогда не творил чудес ради чудес, ведь 30-летняя жизнь Господа Иисуса, полная чистоты, любви и самой высокой нравственной красоты, не тронула сердец жителей Назарета. И Христос сказал им прямо об этом. После этого они исполнились ярости и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 28-29. Им не Иисус Христос был нужен, а его дары, его чудеса. Сколько тех, которые, не получив от него чуда или того, что они от него хотели, отвернулись от него и оставили его. А что мы ищем во Христе? Его самого или его дары? Нам надо искать Иисуса Христа, найти его, дать ему должное место в наших сердцах, а с ним придут к нам его истина, любовь, милосердие и все его добродетели. Капернаум становится центром деятельности Иисуса Христа в Галилее. Генесарецкое озеро, или, как оно еще называлось, Галилейское море, становится поистине зеркалом, которое отражало жизнь, учение и славные дела Христа. Здесь, на берегах этого прекрасного озера, совершилось призвание первых четырех ловцов человеческих душ – Симона Петра и Андрея, брата его, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его. Этим четырем рыбакам Иисус Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Галилейское море – это прообраз великого человеческого моря. Четыре рыбака, закидывающие в этом море свои сети и призванные Иисусом Христом ловить человеческие души, то есть бросать сети Евангелия в море человеческих душ, это первенцы бесчисленного сонма свидетелей Христа и вестников Евангелия. Галилейские рыбаки стали вестниками Евангелия Христова. Разве это не ободряет всех нас служить Иисусу Христу, свидетельствовать о нашем славном Господе и Спасителе? Рыбаки, как и пастухи, были самыми простыми людьми, но силою свыше, силою Духа Святого, они стали благословенными ловцами душ, благословенными проповедниками вечного Евангелия.